первым делом я выглянул, чтобы проверить, как там пленник. Увы, он исчез. На снегу валялись лишь обрывки сети. Две цепочки следов, одни мужские, другие женские, вели в обход дома. Охваченный ужасом, я побежал туда же. О горе! Второго разбойника на месте тоже не оказалось. Судя по следам, его уволокли по снегу в сторону оврага. Я побежал вдогонку со всех ног. Съехал вниз по крутому склону, продираясь сквозь голые кусты. Перепрыгнул через равнодушно журчащий ручеек. Вскарабкался на ту сторону. За оврагом шла каменная стена высотой в 6 или 7 сяку. В 2 счета я влез на нее. И чуть не заплакал. На мостовой, присыпанной снегом, лежала кучка конского навоза, да виднелись следы колес. Здесь преступников поджидал экипаж. Я не сумел выполнить свой долг. Плохо помню, как брел обратно. Слезы застилали мне глаза. Что я скажу господину? Из-за глупого вассала он потеряет лицо перед Шерлоком Холмсом. С господином и обоими англичанами я столкнулся на полпути в библиотеку. Осветив меня фонарем, электричество по-прежнему не горело, Фандорин Доно спросил: «У тебя на лице кровь, что случилось?» Я объяснил по-японски, глухим от стыда голосом. Господин перевел, и наступило скорбное молчание. Подниматься в башню теперь было незачем.
«Хуже всего то, что у Люпена есть свой биограф», — уныло сказал Уотсон-сенсей. «Представляю, в каком свете он всех нас выставит. Над Шерлоком Холмсом станет потешаться вся Европа».
Мне, как говорят в России, было плюнуть на Шерлока Холмса, но мысль о том, что посмешищем может стать мой господин, привела меня в отчаяние. Ведь виноват в этом я.
«Вряд ли месье Люпен захочет похвастать этой историей», — задумчиво произнес Холмс. «Нет, не думаю. Сейчас, конечно, он хохочет над нами, но его веселье продлится недолго. Не угодно ли, господа, заглянуть в комнату, которую нам с Уотсоном отвел гостеприимный хозяин?»
Мы последовали за британским сыщиком в полном недоумении. По дороге сенсей задавал ему всякие вопросы, но Шерлок Холмс лишь качал головой. В комнате он сказал: «Уотсон, откройте-ка ваш багаж».
«Зачем?»
Сенсей с удивлением уставился на клетчатый чемодан, что стоял у стены рядом с большим кожаным сундуком и скрипкой в футляре.
«Открывайте, открывайте».
Холмс зажег свечи, поднес канделябра ближе. Господин тоже светил фонариком.
«Что за черт?»
— пробормотал Уотсон-сенсей, возясь с замками.
«Мой чемодан открывался не так».
«Ах!» Мы с господином тоже сказали «ах». Еще бы! В чемодане лежало много бархатных и замшевых коробочек разного размера. И когда сенсей стал их открывать, по стенам забегали и закачались разноцветные блики. Это были драгоценности. Изумрудные и рубиновые ожерелья, бриллиантовые перстни, старинные золотые цепи.
«Что это?» — пробормотал Уотсон. «Где мои вещи?»
«Это фамильные сокровища Дезасаров». Шерлок Холмс положил сенсею руку на плечо.
«Мужайтесь, Уотсон. Ваш чемодан безвозвратно пропал».
«Но как? Как вы все это провернули?»
«Элементарно».
Холмс тихонько рассмеялся.
«Признайтесь, друзья мои, когда я сказал, что отгадал код раньше мистера Фандорина, вы подумали, будто я хвастаюсь. Но это сущая правда. Я сразу заподозрил по отсутствию пыли на клавишах органа, что представляет собой шифр. Нужно было только проверить. Потому-то я и попросил Уотсона принести скрипичный футляр, в котором лежит сборник с партитурами наиболее известных музыкальных произведений. Какую из них нужно просмотреть в первую очередь, мне подсказал портрет Мефистофеля. Вот и вся дедукция. Я спустился в органную, открыл тайник и, к своему удивлению, обнаружил там не бомбу, а сундук с драгоценностями. Версия, возникшая у меня при этом открытии, была близка к истине. Лишь в одном я ошибся. Счел Дезасара и Боско одним человеком. Это заблуждение впоследствии и заставило меня усомниться в своей правоте. Я поверил в невиновность этой актерки. Мой бог! Я даже попросил у нее прощения».
Уотсон-сенсей все перебирал и раскрывал коробки с драгоценностями.
«Но зачем вы подменили чемодан, Холмс?» «Эта идея пришла мне в голову, когда я заметил, что сундук и ваш чемодан совпадают по размеру. Я подумал, Мсье Люпен решил надо мной подшутить. Что ж, я тоже поиграю с ним в кошки-мышки. Любопытно было посмотреть, как он станет действовать. Я правильно предугадал, что тратить время на возню с замками вашего чемодана Люпен не станет. Ему в голову не придет, что на свете, кроме него, есть и другие люди, ценящие хорошую шутку. Откровенно признаюсь, я допустил еще одну ошибку. Увидев, что в мешке, который принес Дезессар, лежат подлинные купюры, ну, во всяком случае сверху, я отдал должное такой обстоятельности. Но я недооценил широту Люпена, его любовь к эффектным жестам. Был уверен, что он не ограничится содержимым тайника, захочет вернуть себе и франки. Грубая ошибка. Или, по крайней мере, полуошибка. За деньгами явился не главарь, а помощник. Позарился на 40 тысяч. Да, в этой истории досталось всем. Арсен Люпен приобрел за 40 тысяч франков сорочки и кальсоны Уотсона. Уотсон остался без чемодана. Мистер Сибата весь в ушибах и порезах. Боско лишился половинки уха. Профессор отстрелил себе палец. А мы с вами, Фандорин, упустили возможность поймать гениального афериста. Так или иначе, он взглянул на часы. Вот уже 20 минут. Мы живем в столетии, которое начинается со слов 1900. Судя по прелюдии, новый век сулит умникам вроде нас с вами не самые лестные сюрпризы.
Что это? Доктор подошел к окну. Мы были на втором этаже. Вдали у ворот мелькали огни. Донесся приглушенный расстоянием свисток.